Глава 8. Два нелегких испытания. Все были очень рады, когда устремленный покинул наконец драконов остров. 5 дней корабль шел, подгоняемый ветром, на юго-восток и не встретил на пути ни островов, ни рыб, ни морских птиц. Потом целый день шел дождь. Юстас проиграл храброхвосту 2 партии в шахматы, рассердился и снова стал похож на прежнего Юстаса. Тут Люси взглянула в кормовое окно и сказала:
«Кажется, дождь кончился. А это что такое?»
Все поднялись на ют и увидели, что дождь действительно кончился, а стоящий на вахте Дриньян пристально вглядывается в какой-то предмет за кормой корабля. Это было что-то вроде гряды гладких круглых валунов, расположенных метрах в 10 друг от друга. «Нет, это не камни», – задумчиво произнес Дриньян. 5 минут назад их там не было.
«Глядите, один из них исчез», – сказала Люси.
«А вот появился новый», – добавил Эдмунд.
«Ну и ну», – воскликнул Каспиан. «Кажется, это направляется к кораблю». Все затаили дыхание, да и что может быть хорошего, когда за вами по пятам несется какая-то неопознанная штуковина. Но все оказалось еще хуже, чем они ожидали. Внезапно у самого левого борта корабля из воды показалась чья-то страшная голова. Она была зеленого цвета, усеяна пунцовыми бородавками и очень напоминала лошадиную голову без ушей. У головы было 2 огромных глаза, приспособленных для темных морских глубин, и широко распахнутая пасть с двойным рядом острейших зубов. Голова раскачивалась на очень длинной шее, но когда она поднялась выше, все поняли, что это не шея, а тело чудовища, и что перед ними никто иной, как гигантский морской змей. Изгибы его длинного хвоста виднелись где-то позади и поднимались над водой через равные расстояния. Теперь голова змеи была выше корабельной мачты.
«Стреляй!»
– скомандовал командир лучников. И на змею посыпался град стрел, но они лишь скользнули по его коже, как по железу. В следующую минуту все застыли, широко раскрыв глаза и ожидая удара. Но удара не последовало. Змей перекинулся над кораблем в метре от мачты и оказался с правой стороны борта, стал спускаться, но не на переполненную людьми палубу, а в воду, так что сам корабль оказался как бы в гигантской петле змеиного тела. Эта петля стала постепенно уменьшаться, с правого борта змей почти касался устремленного. И тут Юстас первый раз в жизни совершил героический поступок. В руках он держал шпагу, которую ему одолжил Каспиан. И когда змеиное тело оказалось совсем рядом, он вскочил на фальшборт и изо всех сил принялся колотить змея шпагой. Из этого ничего не вышло, только шпага разлетелась на куски, но для начинающего это было неплохо. Остальные бросились ему на помощь, но в этот момент храброхвост пропищал:
«Долой оружие! Толкайте его! Толкайте!»
Крик «Долой оружие!» в устах храброго мыша был столь непривычен, что, несмотря на опасное положение, глаза всех устремились на него. А храброхвост тем временем забрался на фальшборт перед самым змеем и, упершись своей крохотной мохнатой спинкой в огромное чешуйчатое змеиное тело, изо всех сил начал толкать его. Только немногие сразу поняли, что именно он задумал, и устремились с обеих бортов корабля ему на помощь. Но когда мгновение спустя голова змея вновь появилась из воды у левого борта, все стало ясно. Чудовище петлей обхватывало корабль и теперь затягивало его. Если бы ему удалось это сделать, от корабля остались бы одни щепки, и змей без труда сожрал бы всех. Единственный путь к спасению заключался в том, чтобы как можно скорее сдвинуть петлю назад вдоль корабля и сбросить ее с кормы. Конечно, для одного мыша это было не под силу, но он толкал, пока его, едва уже не надорвавшегося, не оттеснили в сторону. Мгновение спустя вся команда, за исключением Люси и потерявшего сознание храброхвоста, вытянулась 2 рядами вдоль обоих бортов, так что каждый упирался грудью в спину стоящего впереди, и общее усилие передавалось последнему человеку, упиравшемуся в змея. В течение 5 минут, казавшихся часами, ничто как будто не переменилось. Слышался хруст суставов и надрывное дыхание. Потом все почувствовали, что корабль начал медленно двигаться, и увидели, что петля постепенно отдаляется от мачты. Но они видели также, что петля по-прежнему затягивается. Надо было спешить. Успеют ли они протолкнуть петлю, или она окажется слишком тугой? Змеиное тело нависло так низко, что 10 человек быстро забрались на ют и принялись толкать петлю. Надежда вспыхнула с новой силой, но тут же все вспомнили про высокую резную корму устремленного.
«Топор!» – прохрипел Каспиан. «Толкайте, толкайте, не останавливайтесь!»
Люси, услышав крик Каспиана, схватила топор, но не успела она подняться, как раздался оглушительный треск. Резная корма корабля обломилась, корабль сильно тряхнула и бросила вперед. Все упали без сил, охали, отдувались, постепенно приходили в себя. И лишь Люси успела заметить в воде петлю змея, быстро уменьшавшуюся и вскоре исчезнувшую совсем. Наконец они заговорили, потом засмеялись, а когда выпили принесенный из трюма бочонок рома, прокричали троекратное «Ура!» в честь Юстаса и Храброхвоста. После этого происшествия они плыли еще 3 дня и по-прежнему видели вокруг только море и небо. На 4-й день подул сильный северный ветер, море заволновалось, а после обеда началась настоящая буря. Но как раз в это время по правому борту они заметили землю. «Если ваше величество не возражает, — сказал Гриньян, — попробуем подойти к острову и переждем там непогоду». Каспиан согласился. Все навалились на весла, но до земли смогли добраться только к вечеру. С наступлением сумерек они вошли в небольшой залив и отдали там якорь, но на берег сходить не стали. Утром они увидели зеленоватую воду залива и суровый остров с единственной холмистой вершиной. С севера над ней проносились тучи. Они спустили лодку, нагрузили ее пустыми бочками из-под воды и поплыли к берегу. Пока из ручья набирали воду, Каспиан, Юстас, Эдмунд, Люси и Храброхвост решили прогуляться и осмотреть окрестности. Добравшись до вершины холма, они обнаружили, что находятся на крохотном островке. С севера по-прежнему дул сильный ветер, было холодно. «Давайте спустимся другой дорогой», — предложила Люси. Все согласились и минут через 15 добрались до истока ручья. Им оказалось маленькое горное озеро, окруженное со всех сторон валунами. Ветра здесь не было, и все присели отдохнуть. Но Эдмунд тут же вскочил. «Проклятие! Сел прямо на острый камень!» — сказал он, нащупывая что-то в вереске.
«Ого! Да ведь это не камень, а шпага! Какая ржавая! Наверное, пролежала здесь много лет!»
«Судя по виду, нарнийская!» — заметил Каспиан, подходя к Эдмунду.
«Я тоже на чем-то сижу!» — заявила Люси. «Что-то тяжелое!»
Это была заржавленная кольчуга. Тогда все поскакивали со своих мест и принялись разгребать густой вереск. Были найдены еще шлем, кинжал и несколько монет.
«Возможно, это следы одного из наших 7 лордов», — сказал Эдмунд.
«Похоже на то», — согласился Каспиан. «Но какого именно? На кинжале нет никаких знаков. И как он погиб?» Эдмунд, единственный, кто читал детективные романы, погрузился в размышления.
«Во всем этом, — произнес он, — есть что-то подозрительное, хотя бы то, что он погиб не в сражении».
«Почему ты так думаешь?» — спросил Каспиан.
«Потому что не вижу нигде его костей», — объяснил Эдмунд. «Если бы его убили, оружие забрали бы, а тело оставили, а здесь наоборот, оружие есть, а тела нет».
«Его мог убить хищный зверь», — предположила Люси.
«Больно умный был этот зверь», — сказал Эдмунд, — «если ему удалось снять с убитого кольчугу».
«А может, дракон?» — сказал Каспиан.
«Ну уж нет», — уверенно произнес Юстас. «И дракон не смог бы».
«Пойдемте лучше отсюда», — сказала Люси.
После того, как Эдмунд заговорил о костях, ей больше не хотелось здесь оставаться. Они обошли вокруг озера и остановились возле того места, откуда вытекал ручей. Вода здесь была глубокая и чистая. Будь день пожарче, нашлись бы, конечно, любители искупаться, и всем захотелось бы пить. Даже сейчас Юстас нагнулся было к воде, чтобы зачерпнуть ее, как вдруг Храброхвост и Люси закричали в один голос: «Смотрите!» Так что Юстас забыл о питье и оглянулся. Вода в озере была удивительно прозрачная, так что хорошо было видно дно, усыпанное крупными голубовато-серыми камнями, а на дне лицом вниз лежала статуя. Она была сделана, по-видимому, из золота и изображала мужчину в полный рост, поднявшего руки над головой. Как раз в это время в облаках образовался просвет, выглянуло солнце, и статуя загорелась ярким золотым блеском. Люси решила, что такой красивой статуи она еще никогда не видела.
«Ну и ну!» – присвистнул Каспиан.
«Вот бы достать ее оттуда!»
«Позвольте мне нырнуть за ней!»
– пискнул мышь.
«Не стоит!» – сказал Эдмунд. «Если она действительно золотая, то ее не поднять. Да и глубоко здесь, я думаю, не меньше 4 метров. В Впрочем, подождите, я ведь прихватил копье, попробую измерить глубину. Каспиан, подержи меня.
Каспиан взял Эдмунда за руку, и тот, наклонившись вперед, стал опускать копье в воду. Когда копье погрузилось примерно наполовину, Люси заметила.
Зря мы решили, что статуя золотая. Всего-навсего игра света. Смотрите, копье в воде тоже стало золотым.
Что случилось? Послышалось сразу несколько голосов, когда Эдмунд неожиданно выронил копье.
Я не смог его удержать, удивился Эдмунд. Оно стало вдруг тяжелым.
Теперь копье на дне, сказал Каспиан, и Люси, кажется, права. Оно стало такого же цвета, как и статуя.
Но Эдмунда вдруг чем-то заинтересовали его башмаки, и он, склонившись, стал рассматривать их, а потом вдруг выпрямился и пронзительно закричал: «Назад! Все прочь от воды! Скорее!»
Все тут же отбежали и остановились, ожидая объяснений. «Посмотрите на носки моих ботинок», — сказал Эдмунд.
«Они пожелтели», — заметил Юстас.
«Не пожелтели, а позолотели. Это чистое золото», — прервал его Эдмунд. «Потрогайте. Это уже не кожа, а металл, и тяжелый, как свинец».
«Ну и ну!» — воскликнул Каспиан. «Не хочешь ли ты сказать?»
«Вот именно!» — подхватил Эдмунд. «Эта вода волшебная. Она все превращает в золото. Мое копье превратилось в золото, и потому стало таким тяжелым. Легкая волна плеснула на мои ботинки, и они тоже стали золотыми. Хорошо еще, что я не был босиком. А эта золотая статуя на дне
вовсе не статуя», — тихо сказала Люси.
«Вот именно, бедняга. Теперь-то можно понять, как все случилось. Он оказался здесь в жаркий день и решил искупаться, разделся на том валуне, где мы сидели, потом нырнул и...»
«Мы и сами были на волосок от смерти», — заметил Эдмунд.
«И счастливо ее избежали», —
сказал Храброхвост.
«Ведь стоило бы кому-нибудь окунуть в воду ногу, руку или хвост, как...»
«Это можно проверить», — решил Каспиан. Он сорвал ветку вереска и, осторожно опустившись на колени, погрузил ее в воду. Когда он ее вынул, в его руке была точная копия ветки из чистейшего золота. «Король, которому посчастливилось бы стать владельцем этого острова», — торжественно произнес Каспиан, и кровь ударила ему в голову, — «стал бы богатейшим королем на земле. Отныне и вовеки объявляю этот остров собственностью Нарнийской короны и называю его островом Золотой Воды. А вас всех прошу под страхом смерти хранить об этом молчание. Никто не должен знать об озере, даже Дениан».
«Ну-ну», — возмутился Эдмунд, — «я не твой подданный. Если уж на то пошло, все как раз наоборот. Я ведь раньше тебя царствовал Нарнии».
«Ну, коли дошло до этого, король Эдмунд»,
— выпрямился Каспиан и положил руку на эфес шпаги.
«Сейчас же перестаньте», — вмешалась Люси. «Ну просто невозможно с этими мальчишками. Какие вы оба хвостуны и задиры!»
И она вдруг замолчала, задохнувшись от неожиданности. Все обернулись. Прямо по склону над ними, бесшумно ступая по серому, не распустившемуся вереску и излучая вокруг яркий солнечный свет, хотя солнце скрылось в тучах, неторопливо шел, не глядя на них, гигантский лев. Такого огромного льва никто еще не видел. Перед ними был сам Эслан. Но никто не заметил, когда и как он исчез. Все уставились друг на друга, как будто пробудившись ото сна.
«О чем это мы с тобой спорили?» — спросил Каспиан. «Я как будто поглупел».
«По-моему, это озеро заколдовано»,
— пропищал Храброхвост, выступая вперед.
«Предлагаю немедленно вернуться на борт корабля. Если бы честь дать название острову была предоставлена мне, то, клянусь, я назвал бы его островом мертвой воды».
«Это самое подходящее название», — согласился Каспиан. «Погода улучшилась, и Дриниану, наверное, не терпится отплыть. У нас есть что рассказать ему».